Как Мия уже действительно сказала, мы не здороваемся с вами. Более того, в Москве, я так понимаю, что и в Израиле еще не хацот, поэтому я вот сижу на низком, да, и думаю, что вы все тоже сидите на низком, поэтому вот в такой вот как бы понимающей, дружеской атмосфере мы начинаем действительно изучать что-то, как мне кажется, очень-очень важное. Этот урок, как всегда, вы знаете, что когда я вас редко вижу, мне всегда хочется вместить в урок все, да. И сегодня для того, чтобы вам легче было воспринимать. Во-первых, есть презентация, надеюсь, что ее видно. И я поделила этот урок условно на три части. Первая часть действительно будет посвящена именно травме. Я расскажу, почему мне так близка эта тема и почему мне кажется, что через призму травмы большее количество людей может понять, что такое изгнание. После этого мы перейдем к такому очень практическому моменту, который называется «Как я ежедневно могу ожидать избавления», да, потому что у нас есть заповедь ждать избавления, и мне, по крайней мере, не всегда было понятно, каким образом я могу это вставлять в свою ежедневную жизнь, да, потому что на самом деле мы должны ждать избавления каждый день. И последнее, в завершении, это будет такой экзамен по выходу из галута. Я шучу, конечно, но я объясню, что я имею в виду. Я имею в виду, что когда человек, мы знаем, и это вообще принцип иудаизма, что когда человек проходит какие-то тяжелые вещи в жизни, очень важно, и мы говорим об этом своим ученикам, очень важно понять, что я выучил. Да, вот со мной что-то произошло, что-то, что я не хотел, чтобы со мной происходило, что я понял. И мы, как народ, который уже больше почти 2000 лет находится в изгнании, мы должны тоже понять, что мы поняли, да, к чему мы пришли. Можем ли мы сдать, условно говоря, экзамен по выходу из галута? Потому что это не просто что-то, что должно быстрее закончиться, хотя нам так хочется. Это что-то, после чего мы должны выйти другими людьми. В этом вся суть галута, вся суть изгнания. Поэтому еще раз, три части. Сначала мы говорим про травму, я очень надеюсь, что нам хватит времени, я буду очень стараться, потому что после меня есть потрясающие уроки. Про травму, потом про то, как мы ежедневно ждем избавления, в чем это выражается, и в конце мы говорим про сдать экзамен по выходу из галута, я так это для себя назвала, и надеюсь, что вам тоже так будет понятнее. Итак, начинаем. Мия будет мне помогать с вопросами, хорошо, потому что много людей, слава богу, и я могу что-то не заметить, хотя я буду контролировать чат. Немножко, отлично, нашла силу на урок. Да, спасибо, Мия. Нашла, конечно. Наоборот, это дает силу на урок. Так, только я теряю. Мия, видно презентацию? Почему-то я всеми боюсь за нее. Все видно сейчас или она ушла? Потому что я что-то...
Все видно.
Все видно? Так, только я не вижу почему-то. Секунду. Вы видите, да?
Да, все видят, да.
Окей, у меня почему-то что-то убежало, но я пока начну рассказывать, и в процессе надеюсь, что я смогу. Если что, ты можешь ее управлять или нет?
Нет, я, к сожалению, нет.
Ты не можешь. У меня просто почему-то... Я поблагодарила Маиру, и почему-то у меня она перестала изображаться. Видим хорошо. Окей. Так, странно, но я попробую еще раз тогда. Смотрите, значит, почему я решила поговорить про травму? Я решила поговорить про травму, потому что кто знает меня, да, более близко, чем просто по урокам в Толдот, вы знаете, что я достаточно давно очень глубоко погрузилась в терапию, в психотерапию, и очень такой был интересный долгий путь, он начинался с семейной терапии, до сих пор я очень много занимаюсь шлумбайтом, да, в классическом понимании этого слова, через эмоционально фокусированную терапию, другие способы восстановления, так скажем, мира в семьях. Буквально несколько лет назад по рекомендации своих учителей я занялась терапией травмы. И для меня, как для мамы шестерых детей, это был большой вопрос, стоит ли мне заниматься такими тяжелыми вещами, как терапия травмы. Потому что действительно эта вещь не такая, как семейная терапия. Да? Это не просто восстанавливаешь какие-то тяжелые конфликты даже между людьми. Там всегда виден какой-то результат, и всегда видно, как что-то меняется в жизни людей. Терапия травмы — это что-то по своей сути совсем другое. Травма — это то, как человек видит мир. да, к тебе приходит потрясающий человек и рассказывает тебе про какое-то очень травматическое событие, которое было в его жизни, но это не просто что-то, что с ним когда-то произошло, и вот он тебе такой молодец, решил про это рассказать. Травма — это то, что сейчас стало теми очками, если вам понятно, что я имею в виду, которыми он смотрит на свою жизнь. И это очень тяжело, и это очень больно. Во-первых, потому что мы видим, насколько травма играет с нами такую вот злую шутку, да, мы воспринимаем все абсолютно иначе, если мы находимся внутри этой травмы, и очень тяжело, и очень стоит больших усилий для терапевта помочь человеку посмотреть на ситуацию иначе, для этого есть много способов, да, работы с этой травмой, и, безусловно, очень важно самой не начать, не дай бог, смотреть на мир такими же очками, и для этого тоже есть много всяких способов работы над собой, да, и работы с клиентом и так далее. Почему я сейчас вам про это все рассказываю? Потому что в какой-то момент я поняла, что у нас есть с вами, как у еврейского народа, и это не я придумала, это написано в очень многих источниках, в Ора Хаима Кадош в том числе, что мы все на самом деле находимся внутри травмы. Это коллективная травма, это не индивидуальная травма, хотя на самом деле из этой коллективной травмы рождаются еще и много-много-много индивидуальных травм. Но я предлагаю нам сегодня, вам сегодня посмотреть на изгнание в целом, как на травму. Мы все внутри той самой травмы. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда человек пережил какую-то травму, он не думает об этом постоянно. Всевышний сделал нашу психику потрясающе сильной, и мы можем заниматься то, что называется диссоциация. То есть мы можем жить, не знаю, общаться с людьми, работать, кушать, развлекаться, заниматься спортом, совершенно не думая о том, что мы в этой травме. Да? Мы живем, и многие люди только через много-много-много-много лет вдруг начинают понимать, что им нужна терапия травмы, а до этого им казалось, что это уже все в прошлом, и вообще они про это не думают, не вспоминают, у них нет никаких там страшных снов на эту тему, но вдруг какой-то момент бабах и напоминает им про то, что на самом деле травма живет внутри них, и вот тогда очень часто они обращаются к терапевту. А почему я думаю, что суть изгнания — это травма? Потому что действительно, если бы, представьте себе, я иногда думаю об этом, что в нашей жизни, ну мы в галуте, да, у нас еще не геула, у нас еще не избавление, вот мы находимся с вами в изгнании, и у нас нет такого дня, как 9 ава, и нету постов, которые напоминают нам про разрушение храма, и нету трех недель, которые начинаются с 17-го тамуза. Мы просто вот так вот с вами живем. Скажите, пожалуйста, как часто мы бы вообще вспоминали про то, что наше существование не идеально? Скорее всего, очень редко. Да, еще уберем все молитвы, да, которые напоминают нам про отстроенный Иерусалим и так далее, мы бы просто с вами жили точно так же, как сейчас, абсолютно, скорее всего, не думая о том, что с нами происходит. Это действительно очень похоже на тот самый машаль, который вы часто наверняка слышали, про то, что все вокруг меня ездят на инвалидных креслах, я тоже, и мне нормально, потому что все вокруг так живут, по-другому никто не живет. Мы сейчас не знаем никого лично, кто жил в эпоху храма, да, поэтому все живут, и я живу, и все нормально. Надеюсь, что вам понятен этот взгляд, и я вам покажу его на очень конкретном примере. Всегда легко брать примеры истории, потому что их многие, слава богу, знают. И это именно тот пример, который меня навел на то, что ага, вот это оно самое, вот это наша с вами травма. Если вы помните, как раз на в прошлом неделе мы читали в Шаббат главу Дваим. И в главе Дваим Моше, вы помните, перечисляет разные события, которые происходили с евреями в пустыне. Он как бы напоминает, углубляет наше понимание этих событий. И в том числе он напоминает нам про наш известный грех разведчиков. И там есть потрясающие слова. Я очень хочу, чтобы вы про них вместе со мной подумали. Говорит Моше Рабейну, что вы когда плакали, да, я просто напоминаю вам, о чем эта часть, что когда вы плакали в своих шатрах, не хотя заходить в Эрец Исраэль, что вы говорили? Вы говорили: из ненависти вывел нас Творец из земли египетской. То есть еще раз поймите, что здесь происходит. Всевышний вывел нас из Египта. Всевышний ведет нас по пустыне. Всевышний дает нам ман. Всевышний делает так, что наши враги на нас не нападают. Всевышний делает так, что наша одежда не портится. Мы все это с вами знаем. Мою жизнь окружают чудеса. Этот человек, эти люди, которые так говорили, они прошли 10 казней в Египте, они прошли переход через Красное море, они прошли миллион ежедневных чудес, которые были в пустыне. И что они говорят в момент сложности, да, в момент, когда все идет не совсем так, как им бы хотелось, они говорят страшные слова. Они говорят, что Всевышний, знаете, кто вообще нас вывел из Египта? Он нас вывел, потому что он нас ненавидит. И вот это на самом деле очень-очень откликнулось внутри меня. Почему? Потому что я вспомнила один очень известный рассказ, который мне рассказал мой учитель по травматерапии. Может быть, я даже когда-то делилась с вами, потому что это очень важный такой принцип. Он мне сказал, что к нему на терапию пришел отец, который, давайте не будем с подробностями, но который в своей жизни очень сильно травмировал своих детей. У него было 3 сыновей, и он каждого из них, к сожалению, у него был такой очень деспотический способ воспитания. Дети были очень травмированы, они ушли из дома, все в достаточно раннем возрасте. Кроме того, как это часто бывает, они ушли от Торы, да, во многом, потому что это очень связанные вещи, я думаю, не нужно объяснять. И в какой-то момент этот отец пришел и сказал: я не знаю, что делать, я понимаю, что то, что я делал, была ошибкой, но сейчас уже, наверное, слишком поздно, они уже ушли, они хотят со мной общаться, у нас ужасные отношения, что мне делать? И мой учитель стал учить этого отца совсем другому способу общения с детьми, даже со взрослыми детьми, и он сказал, что все, он должен полностью поменять свой метод общения с этими детьми, он должен их принимать, он должен их слушать, он должен выражать эмпатию, он должен принимать их чувства, он должен быть теплым, мягким и так далее. И поскольку хоть какие-то контакты еще там редко, но были, наш с вами герой смог это сделать, он смог абсолютно измениться, и кусая локти, работая над собой, постоянно общаясь со своим ментором, изучая Тору, конечно, он потихоньку смог измениться как отец. И сначала дети, конечно, к этому относились очень недоверчиво и проверяли, что там такое случилось, откуда такая метаморфоза, но в какой-то момент, слушайте, капля за каплей, когда со всеми тремя детьми они общались между собой, все говорили о том, что отец изменился, господи, давай приедем, давай посмотрим, давай съездим на шаббат. И действительно, раз за разом они убеждали, что человек меняется. Но в какой-то момент произошла очень интересная штука, внимание. Поскольку дети почувствовали, что их кто-то слышит, что есть с кем говорить, как мы говорим, да, они стали вдруг выговаривать ему всю свою травму. Они стали ему говорить, насколько он их травмировал в детстве, как им было тяжело, как им сейчас тяжело в их отношениях с людьми из-за того, что у них было такое воспитание. И этот отец прибежал к своему учителю и сказал: я не понимаю, пока я был таким вот строгим, жестким, деспотичным, мне никто не говорил, какой я плохой. Как только я стал хорошим, как только я стал следовать всем рекомендациям, работать над собой, то вдруг мне начинают говорить мои дети такие больные, обидные вещи. И чем больше я их слушаю, тем больше они мне про это говорят. И я уже вообще не понимаю, зачем я все это делаю. И, как вы догадываетесь, мой учитель сказал: так и должно быть. Это так работает. Когда человек понимает, что его не слышат, он закрывается, и вся боль находится внутри него. Как только человек понимает, что есть с кем говорить, вся боль, вся, весь ужас, весь кошмар, вся эта гадость, извините, да, она выходит из человека, и человек готов делиться. Наши с вами предки в Египте, как вы помните, Египет – это прототип всех изгнаний, они были очень травмированы всем тем, что с ними происходило, это не нужно объяснять, они постоянно боялись за свою жизнь, над ними издевались, мужчины выполняли женскую работу, женщины мужскую, никто не знал о том, что будет завтра с их детьми, это очень страшное состояние, очень острой травмы. Но кто-то там мог их послушать, кто-то там мог их вылечить, кто-то там мог про это поговорить. Вообще у них не было времени говорить друг с другом. Поэтому вся эта травма сидела глубоко внутри. И когда Всевышний стал себя проявлять с точки зрения хеседа и делать для них столько чудес, и делать для них столько хорошего, и так о них заботятся, и лидеры, и пророки, и Моше, и все, то в какой-то момент эта травма начинает выходить. Но она начинает выходить вот в таких вот страшных формах, когда люди начинают говорить: «А, это Всевышний нас ненавидел, поэтому он нас вывел из Египта». Я надеюсь, что понятно, что, что я пытаюсь сказать. Это еще раз доказательство того, что травма мешает нам видеть реальность. Когда человек травмирован, ему действительно очень часто кажется, что все его ненавидят. Его не ненавидит тот человек, который причинил ему боль. Его все ненавидят, его все презирают, его все не уважают, его никто не любит, он недостоин любви и так далее. Это все классические такие способы восприятия мира, когда человек находится в травме. Почему это так важно для нас с вами сегодня? Потому что, и как я уже сказала, уже мы все внутри травмы, личной и коллективной. И когда человек травмирован, у него всегда есть аргументы, которые подтверждают его ощущения. Если женщину травмировало что-то в ее браке, она потом очень часто в абсолютно не травматичных проявлениях будет чувствовать нелюбовь, презрение, ненависть и так далее. Иногда люди пересказывают мне какие-то сцены, да, то, что происходило в их жизни, с детьми, с мужем, с родителями очень часто и так далее. И когда мы слышим со стороны, мы вообще не понимаем, на что человек обиделся. Мы не понимаем, почему ему так больно, но ему так больно, он так плачет, и он не может вообще сдержать свои эмоции. Почему это происходит? Потому что что-то травмировало человека, и сейчас что-то напомнило ему эту травму, и все. И человек абсолютно не воспринимает объективно реальность, воспринимают ее очень субъективно сквозь призму травмы. Сейчас, я надеюсь, что не очень сложно я объясняю, очень стараюсь. Сейчас я хочу максимально это спустить на эту землю и объяснить, к чему я все это говорю. Дело в том, что когда человек здоров, он не травмирован, его любили, и он любит, то и в браке, например, нет, так легче просто объяснять. В браке в целом очень позитивная коммуникация между супругами. Они любят друг друга, они проявляют свою любовь. Они стабильны в их отношениях. То такой человек, он может воспринимать даже критику как любовь. Да? Есть критика какая-то от супруга, например. И человек, который любит, и человек, который дает любовь, и человек, которого любили в детстве, он знает, как это. Он может спокойно сказать: да, меня критикуют, мне там сделали замечание, но я же понимаю, что меня в целом любят, и ничего страшного. И даже ребенок, он может воспринимать критику как любовь, если в целом его отношения с родителями, они положительные, и он не травмирован тем, что происходит дома. Это очень интересно. Наше с вами, мы все просим сегодня, и каждый день мы просим об избавлении. Для того, чтобы заслужить это избавление, нам нужно понять, что Всевышний нас любит, несмотря на испытания. Каждый раз, дорогие мои, когда у нас есть такая, знаете, закравшаяся мысль: Всевышний меня ненавидит. Ну, это прям я очень сильно сказала, да? Всевышний меня не любит, Всевышний меня не слышит, Всевышнему все равно, Всевышний уже убрал меня, не знаю, из числа своих подопечных, да? Всевышний не слышит мою молитву. Все эти вещи – это изгнание, да? Это та самая травма, в которой мы находимся, где мы точно так же, как те евреи в пустыне, которые плачут и говорят, что Всевышний нас ненавидит, мы в этот момент забываем про все объективное, мы забываем про все подарки, мы забываем про здоровье, мы забываем про семью, мы забываем про друзей, мы забываем про работу, мы забываем про здоровье, про то, что мы видим и слышим, мы просто закрываем глаза на все объективное, и мы как будто бы ныряем в это болото, и мы находимся в травме. Поэтому просто, дорогие мои, в следующий раз, когда вам будет казаться, что Всевышний не слышит, что Всевышнему все равно, что Всевышний от вас, не дай Бог, отказался, я цитирую какие-то фразы, которые я слышала, да, я не придумываю, я не могу такое придумать. Поймите, что сейчас внутри вас говорит травма. Травма, которая называется изгнание. Для того, чтобы из нее выйти, и это как раз-таки очень долгая работа терапевта, но сейчас мы ее с вами пытаемся сделать хотя бы в теории, мы должны поменять вот эти очки. мы не можем изменить факт того, что с человеком произошла какая-то травма. Это факт. Ему нужно это признать, и вам нужно это признать. Как мы реально можем человеку помочь, это сменить вот эти очки. То есть показать человеку, что то, как он видит, это призма травмы, и постепенно, 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 шаг за шагом приближать человека к реальному взгляду на вещи. Реальный взгляд на вещи, я думаю, что здесь никто со мной не будет спорить, это Всевышний нас любит. И Всевышний посылает нам испытания, и посылает нам критику, и посылает нам возможность исправиться, потому что он нас любит. Если у нас, несмотря на все кошмары, которые мы переживаем как народ за последний год, не надо далеко ходить, будет глубокое ощущение того, что Всевышний нас, меня лично любит, мы уже сильно продвигаемся к тому, что такое геула, что такое избавление. Здесь я, наверное, остановлюсь, потому что это первая часть, которую я вам обещала. О ней можно очень много говорить, очень много думать. Я это как бы сузила вот к этому ощущению, к тому, что сегодня, когда мы сидим еще на полу, и когда мы плачем, и когда мы никуда не уходим от этой травмы, и это, дорогие мои, очень важно, потому что если мы, я говорю сейчас людям, которые пережили какую-то реальную травму в своей жизни, не только коллективную, как еврейский народ, но какую-то реальную, да, в своей жизни, если человек не выделяет вот это 9 ава, и вот это 17 тамуз, и вот эти 3 недели траура, и не дает себе время для того, чтобы прожить эту травму, прочувствовать эту травму, она все время будет внутри него сидеть бесконечно и мешать ему видеть вещи в реальном мире. Поэтому Всевышний сделал нам большой подарок. 9 ава, я считаю, это большой подарок. Это подарок того, что можно не убегать, не закрывать глаза, не делать вид, что все нормально. Можно всем вместе вот так сесть на пол, вот так открыть свиток плачей, и посмотреть на вещи в реальном свете, без всяких distractions, без всяких отвлекательных вещей, которые есть в нашем мире. Окей? Мия, наверное, сейчас я возьму вопросы, если они есть именно по этой теме, потому что дальше мы переходим к чему-то более позитивному, я надеюсь, к тому, что касается тому, как действительно ежедневно думать про избавление, про приход Машиаха, выполняя таким образом одну из самых важных заповедей, которые у нас есть. Сможешь
Спасибо,
мне помочь,
Сара. Да, с вопросами? Да, конечно, угу. Есть вопрос. Во-первых, спрашивают, есть ли у травмы размер, крошечная и глобальная, соизмеримы ли, или даже что-то очень маленькое, это тоже травма?
Отлично, спасибо. Я просто боюсь переключаться на чат, чтобы не потерять презентацию. Отличный вопрос. И тут я вам скажу, опять же, как человек, который с этим ежедневно работает, безусловно, ну, в нашей голове и в голове любого терапевта мы прекрасно с вами понимаем, что когда, не знаю, на меня накричал учитель или родитель, это тоже травма. Мне кажется, маленькая такая, да, травма. Если в целом все было хорошо. Какое-нибудь, не дай бог, сексуальное насилие или домашнее насилие – это большая травма. Конечно, в целом это так. Но, обратите внимание, мы все разные. И Всевышний сотворил нас очень разными. Я видела людей, я вижу людей в своем кабинете, которые были ужасно травмированы какими-то очень маленькой травмой. То есть мы понимаем, о чем речь, да, там кто-то не оценил мою идею, там, или кто-то не сказал мне, что я молодец в какой-то момент. Травма, нам кажется, ну и что такого? Но конкретная психика этого человека была страшно травмирована. И поэтому мы не можем ни в какой момент сказать, ну это же ерунда, это же маленькая была, вот, знаешь, какие бывают у людей травмы. Нет. Действительно, иногда у нас есть такая психика, которая справляется с очень большими травмами, и человек, в принципе, несмотря на то, что он все равно будет травмирован, но он как бы максимально объективно все равно воспринимает реальность, и у нас будут люди, которые, ну как болезнь, да, вот бывает там вирус какой-то маленький, а человек вдруг совершенно его иммунитет ищет по швам, да, и он начинает прям очень серьезно болеть, хотя сам по себе вирус был какой-то минимальный. Или есть, слава богу, люди, которые справляются с тяжелейшими заболеваниями, их организм каким-то образом справляется. То же самое с эмоциональным здоровьем. Какая-то маленькая травма может нас вдруг, даже очень сильных людей, но вдруг она куда-то попала в очень слабое место, и мы абсолютно расклеились. И бывает, что, слава богу, Всевышний дал много сил, и человек справился с очень тяжелой травмой. Это нужно понимать. Есть еще вопросы, Мия?
Да, есть 2 вопроса, которые очень похожи. Я считаю.
Давай.
От чего происходит тотальное отстранение евреев от иудаизма и даже насмешки? Тоже из-за травмы? И следом приходит кризис веры. Это тоже последствия травмы?
Мия, я хочу сказать, что у вас потрясающие вопросы. Барух Хашем, я вижу, что вы как бы слышите, что я говорю, и это здорово, потому что, еще раз, сегодня тяжело воспринимать, и мне тяжело говорить. И, в общем, Барух Хашем, я очень благодарна Всевышнему. По таким вопросам я понимаю, без того, что я вас вижу. Мия знает, что для меня это самое тяжелое, что я не вижу людей. Это ужасно. Я всегда люблю видеть людей, их реакции, их глаза, но Всевышний сделал такой дополнительный челлендж для меня. Совершенно верно. Кризис веры – это чаще всего, 90% по моим наблюдениям, я не проводила статистику, это следствие травмы. Действительно, чаще всего люди говорят какие-то маленькие вещи, да, мои два литура никто не слушал, все только слушали там папу или рава, а то, что я говорила, было никому не интересно. Травма, окей? Травма, которая привела к тому, что человек ушел. Или там какой-нибудь, опять же, деспотичный папа или мама, который за то, что ребенок там не вовремя, я не знаю, помыл руки утром или забыл, начинает там кричать на него, унижать его. И человек говорит, я не хочу. Я не хочу. Не хочу иметь с этим ничего общего. Мы можем сказать, а при чем тут Всевышний вообще? Да? Это же проблема с папой, с мамой, там, с учителем, с Рэбби. При чем здесь Всевышний? Но травма не различает. Она просто... приходит таким, знаете, такой чёрной волной и говорит, нет, туда не иди, там плохо, и все. И, к сожалению, это очень часто смешивается с иудаизмом. У меня есть много-много кейсов, когда человек пришел и сказал, я хочу решить свои проблемы с Богом. У меня есть вопросы к Богу, у меня есть претензии к Богу. Я очень люблю такие разговоры, потому что мне кажется, что мы можем вместе до чего-то важного докопаться. И я, может быть, вас удивлю, но 95% к Богу не имеют никакого отношения. Это проблема с какими-то людьми, которые в голове этого человека были представителями Бога на этой земле. Религиозные семьи, раввины, учителя, не знаю кто, да, харидимные люди. И у человека есть ощущение, что у него проблемы с Богом. Никаких проблем с Богом. Потому что на самом деле у нас с Богом нет проблем, понимаете? Наша душа – это частичка Творца. Какие проблемы с Богом? Но травма не дает нам это увидеть. Травма мне говорит, что Бог ненавидит. Травма мне говорит, что я недостойна. Мия ответила?
Я думаю, что да. Такой вопрос хороший пришел, интересный. Может ли такое быть, что у человека есть травма, и он сам не знает, что она есть, и как с этим быть?
Очень часто, очень-очень часто. Я вам еще раз говорю, что мы не думаем об этом, мы живем обычной жизнью. И вдруг человек приходит с каким-то запросом, например, я очень не уверена в себе, да? Я очень уверена в себе, мне все время кажется, что вот люди мне говорят какие-то даже хорошие слова, я в них не верю. Что это, мои дорогие друзья? Это травма. Да, это не просто так, что человеку говорят комплименты, а он в них не верит. И нужно копаться, и нужно понимать, откуда ноги растут. То есть, еще раз, такое вот извращенное восприятие реальности, я его называю извращенное, субъективное, давайте скажем, это чаще всего то, что продиктовано травмой. Мы очень часто не знаем про эти травмы, не думаем про них и так далее. Более того, у каждого есть травмы, скорее всего, на каком-то уровне, но когда они мешают мне жить, и когда они мешают мне любить, и когда они мне мешают воспринимать любовь и строить отношения с людьми, тогда это такой сос, которым необходимо заниматься. Очень часто у девушек или у молодых людей не идут шедухи, например. Тоже не всегда, конечно, не всегда, но очень часто для последствия какой-то травмы, когда человек не может решить, что он готов с кем-то прожить эту жизнь. Да, по какой-то причине. Очень часто было сломлено доверие, и теперь человек не может доверять. Ну вот, да, я привела какие-то очень классические примеры, наверное. Мия, еще что-нибудь на тему травмы?
Спасибо, да, есть целый блок вопросов.
Давай.
На тему то же самое. Что может помочь укрепить эмоциональное здоровье? Какими могут быть способы борьбы с травматическими состояниями, помимо терапии? Угу. И, в общем, все-все-все вот такое связанное. Очень много вопросов, я вижу.
Я очень рада. Барух Хашем. Опять же...
И самое главное, почему после травмы человек возвращается туда же? Или как помочь человеку, который ушел из веры из-за сильнейшей травмы?
Солнышко мое, давай по очереди, плиз.
По очереди, но это второй блок. Я так понимаю, что ты планируешь второй блок как раз
посмотреть. Второй блок чуть-чуть другой, поэтому я как раз с травмой хочу закончить сейчас вместе с тобой. Большое тебе спасибо, что мне помогаешь. Так, давайте по очереди. Что помогает? Да, я помню там вопрос, что помогает, кроме терапии. Если это травма, то кроме терапии мало что помогает, потому что с травмой невозможно работать самому. Окей? Это не тот случай, когда можно послушать умную лекцию про то, что такое травма и как ее лечить, и потом все становится хорошо. Нет. терапевт учится годами, а иногда десятилетиями, для того, чтобы действительно помочь человеку правильно и вовремя. Потому что, например, иногда я не даю человеку рассказать травму до конца, потому что он не готов. И мне нужно это как бы делить на несколько встреч. В общем, есть очень много тонкостей. С травмой нужно работать с профессионалом обязательно. Кроме этого, очень сильно помогает вера. И бетахон, когда я вижу, что приходит с терапией травмы религиозный человек, я понимаю, что у меня есть бонусы, да, с этим клиентом, что с помощью веры, с помощью бетахона такому человеку будет легче выйти из травмы, такому человеку будет легче найти ту часть себя, в скобочках, наша душа, которая не травмирована ничем и никогда. Да, но, опять же, это я не видела, давайте так честно, я не видела, чтобы человек это делал сам, и это получалось. Я бы хотела в это верить, потому что так бы было проще, но я только видела, что человек это делает в результате профессиональной помощи, обязательно подкрепляя, помогая терапевту, да, выполняя все упражнения, открываясь терапии, и в том числе, как я вам сказала, вера, молитва, полагание на Всевышнего – это что-то, что всегда будет в десятки раз ускорять наше исцеление, да, наше рефуа. И просто так мы каждый день молимся не только за рефуат агуф, но и за рефуат анефиш. Мы каждый день просим Всевышнего, чтобы он дал нам и нашим близким не только физическое здоровье, но и эмоциональное здоровье. Это по поводу, что помогает. Мия, что там еще было? Напомни, пожалуйста.
Как можно помочь человеку вернуться, который ушел из религии, и как можно ему посодействовать? Здесь много вопросов, Сара, очень много.
Давай, давай, хорошо, я очень постараюсь. Как можно помочь? Действительно попытаться понять, и опять же, тут тоже нужно как бы это уметь делать, все-таки у него проблема со Всевышним или у него проблема с людьми. Я думаю, что это может понять даже не психолог и даже не терапевт. Вот просто человек вам рассказывает, что он ушел. Почему он ушел? Что было больно? Это всегда какая-то боль, которая его увела, да? И понять, почему, что? Какое-то событие, какая-то, не знаю, ситуация. И хотя бы идентифицировать, это вопрос к Богу или вопрос к людям. Если это вопрос к людям, то попытаться объяснить человеку, что люди — это люди, а Бог — это Бог. И более того, если вы занимаетесь кирувом в какой-то сфере, да, и вы приводите только людей к еврейству, лучше эту идею объяснять заранее. Не надо ничего ждать. Нужно просто говорить людям про то, что ты в своем религиозном пути обязательно встретишь религиозных людей, которые будут тебя разочаровывать. Я обожаю говорить это заранее, потому что мне кажется, что это как прививка от болезни, знаете. И в этот момент, пожалуйста, не думай, что это значит, что весь иудаизм ужасный. У людей есть проблема, они за это отвечают. Найди других наставников, найди другую общину, сделай что-нибудь. Но это не вопрос к тому, что нужно бросать иудаизм, который дает тебе на самом деле огромное счастье в жизни. Да? Мне кажется, что это вещь, про которую вообще стоит, не надо бояться про нее говорить. Да? Потому что когда человек не готов, и он проходит какой-то такой травматический опыт с религиозными людьми, к сожалению, от этого, наверное, никто не застрахован, могут быть очень тяжелые последствия, о которых мы вот сегодня уже успели немножко поговорить. Окей? Мием, какие-то еще важные такие...
Спасибо. Вот... Да, важный вопрос. Здесь два вопроса абсолютно Давай. Одинаковых. Почему так получается, что человек несколько лет, например, проходит терапию, но как бы топчется на месте, он возвращается в начальное состояние, в изначальную точку?
Так бывает. Может,
что-то не проработал?
Так бывает, и я встречала много такого. Мне кажется, что, смотрите, алеф – это сиата дишмая. Найти своего терапевта, найти своего рава, найти своего друга, да, куда уж там далеко ходить, это все большая-большая помощь небес нужна для этого. Да? Но точно так же, как если мы идем опять же к врачу, и врач нам не помог, у нас нет идеи, что не нужно больше никому ходить, я буду сама страдать со своим там воспалением легких. Мы просто идем к другому врачу, иногда к третьему врачу. Мы все это знаем, и мы все понимаем, что нет другого просто выхода. Здесь то же самое, если вам не помогла терапия, надо, во-первых, быстро понимать, что она не помогает, потому что не верите в то, что я ходил годами, и потом я понял, что не помогает терапия, либо быстро помогает, либо быстро не помогает. Человек быстро понимает, помогает ли ему терапия. Если не помогает, нужно искать другого терапевта, но ни в коем случае не нужно сказать, что, ну, значит, это не Значит, я не должна себе помогать. Значит, само как-нибудь не работает. Мы все-таки, слава богу, мы живем в тот век, когда мы все начинаем понимать, что эмоциональные болезни иногда тяжелее физических. И пренебрегать этими болезнями, это мамаш, это грех. Так нельзя делать. Всевышний сказал нам заботиться о своей душе, о своем теле. Вот, попыталась быть максимально убедительной. Очень сильно в это верю. А что еще там?
Спасибо большое. Здесь есть несколько частных вопросов, личных вопросов. Я не буду их озвучивать.
Хорошо.
Можно связаться лучше напрямую с Сарой.
Договорились. Вот. Хорошо. Я просто еще раз... ладно, давайте я просто открою чат на свой страх и их. А, да, я вижу. Окей. Угу. Так, мне интересно, просто люди, которые задают такие вопросы, они готовы, чтобы я ответила на них сейчас или нет? Так, да, окей, это личные ситуации, действительно, я боюсь просто это озвучивать на самом деле, поэтому так.
Иудит говорит, что готова, то есть...
Люди говорят, что готовы. Хорошо, тогда очень быстро, и мы идем дальше, потому что в час следующий урок. Я правильно помню? Окей.
Да, все правильно, Цепора Харитон.
Если смотреть... Да, нет, Цепора, я не имею права ни в коем случае уехать. Если смотреть на травму как на то, что мешает видеть правильную картину мира, получается, есть еще вклад и реакции человека на события травмы, и то, что для одного травмы, для другого не травма. Совершенно верно, я про это уже сказала, что мы никогда не знаем слабые места нашей психики, мы никогда не знаем, когда, например, травма наложится еще на одну травму. Бывает такое, что одну травму человек смог как бы пережить, но потом его ретравмировали. Да, и это этот уже будет для человека очень серьезным испытанием. Да? Кроме того, вы должны понимать, что если, например, вы кому-то рассказываете про свою травму, это может быть родитель, друг, терапевт, и человек неправильно отреагировал на этот рассказ, вы получаете травму в квадрате. Понятно, что я имею в виду, да, то есть если, не дай бог, ребенок рассказывает, что у него, его булят в школе, а ему говорят, да ты сам виноват, просто не нужно быть таким, не знаю, там, активным, ярким и доставучим, то ребенок выходит не с одной травмой, а с двумя, да, именно поэтому так важно и так нужно молиться о том, чтобы те люди, которыми мы открывались, были достойны нашего доверия. Подвергшаяся изнасилованию девочка перестала соблюдать много лет спустя. Можно вернуть ее? Можно ее вернуть, безусловно. Но главное, что ей сейчас нужно, это терапия травмы. Да? А потом мы уже будем думать на то, как ее вернуть. Потому что вернуть ее не только нужно к соблюдению, вернуть ее нужно к нормальной жизни, к себе. Окей? И поэтому одно без другого не бывает. Окей? Всевышний помещает нас колючку, травму, которая сделает изнутри, и ставит все с ног на голову, и только выделяя из себя эту колючку, мы избавляемся от травмы, и вдруг видим, что это было благо и рост. Верное рассуждение абсолютно, да? Причем, ну, я не знаю про колючку, но мы должны понять, что человек, вылеченный от травмы, это человек, который прекрасно знает, и он может говорить про эту травму, он не отрицает, что это с ним было, понимаете, мы не можем убирать те события нашей жизни, которые нам были посланы Всевышним, но мы можем на них научиться правильно смотреть. Окей. Так, верные рассуждения. У меня реальная травма. Дочь обвиняет меня, что не может выйти замуж. У меня огромное чувство вины. Вам, безусловно, нужна терапия травмы. Да? Это очень больно, когда дети нам ставят в укор какие-то вещи. Мы должны понять, что от меня хочет Всевышний в первую очередь, когда посылает мне такие серьезные испытания. Все. Мия, мне кажется, я все. Или ты видишь что-то еще, чего я не увидела?
Ну, на самом деле мы объединим несколько вопросов.
А у тебя есть какие-то отдельные, потому что я прочитала то, что в чате. У тебя есть какие-то дополнительные источники?
Есть еще, да, есть еще вкладка «Вопросы и ответы», на самом
Поняла.
Деле.
Да, прочитай, пожалуйста.
Что тогда говорить ребенку, которого булит или любая другая травма у него?
Окей. Это называется «Скажи мне, представьте, пью травмы на одной ноге». Хорошо. Что нужно сказать ребенку, которого булит? В первую очередь, никак его не оценивать и не критиковать, и не говорить ему, что он виноват в чем-то. Когда ребенок нам рассказывает про травму, мы обнимаем его, мы понимаем его, мы разделяем его чувства, и мы проявляем максимальную эмпатию. Это может сделать любой человек, это обязана делать любая мама, и мы не начинаем копаться в том, что он сделал неправильно, чтобы привести к этому событию в его жизни. Да? Сначала мы даем человеку тепло, понимание, принятие, только потом, когда мы этого дали, прям вот, знаете, с таким вот ложкой, как бы с горкой, да, тогда мы можем уже начинать в чем-то там разбираться. Сначала это просто принятие, эмпатия и разделение боли. Все. Окей? Нам очень иногда тяжело убрать вот эту вот, знаете, оценочную такую позицию, там, а что к этому привело, а ты, наверное, сам этого допустил, вот нужно быть более... Нет, все, закройте, вот, извините за такие, да, жесткие слова, просто дайте человеку тепло, все. И в этот момент мы увидим, что большая-большая часть боли уже уходит. Окей? Меняем еще что-то или мы идем дальше?
Тут просит уже остановиться с вопросами и двигаться дальше.
Хорошо, я слышу. Поехали. Я очень надеюсь, что кто не получит ответов сегодня, смогут как-то действительно написать мне лично, и я очень постараюсь ответить. Девочки, идем дальше. Действительно, нас уже, слава богу, много, нас больше 250 людей. И сейчас что-то будет немножко по-другому, да, что-то очень практическое, потому что мне очень важно не пройти этот пост и не напомнить, и напомнить вам про то, что когда наша душа через 120 лет поднимается к Всевышнему, мы знаем из Талмуда, что ее спрашивают напрямую, цепита ли еще, ждала ли она избавления. Да, это не какая-то, мы часто это рассматриваем как какой-то бонус. Ну вот надо еще там соблюдать 613 заповедей и еще ждать избавления. Нет, один из шести вопросов, то есть, как вы знаете, самый важный вопрос, опять же, на экзамене, это ждала ли моя душа избавления? Как мне это делать, да, и как сделать так, чтобы, не дай бог, через 120 лет не сказать, а что это такое, да, а как это нужно было делать? Нет, ну я 9 ава, да, я вот сидела на полу, плакала и пела песни про приход Машеха, но этого недостаточно, мои хорошие. Избавление нужно ждать каждый день. И по этому поводу скажу еще одну глубокую мысль, надеюсь, что успею ее донести. А когда мы говорим про избавление, я чувствую, что очень многие люди это воспринимают как то, что сделай, пожалуйста, наш галут менее болезненным. Понимаете? То есть можно просить об избавлении, об излечении, а можно просить о том, чтобы моя болезнь стала менее сильной, и мне стало не так больно. Окей? Пожалуйста, обратите на этот пункт ваше внимание. Мы не просим о том, чтобы галут стал комфортнее. Мы не просим о том, чтобы не было больше 7 октября. Мы тоже просим, конечно. Но если мы только про это, то мы чего-то в этой жизни не понимаем. Больной человек должен просить об излечении, полном излечении. Поэтому мы говорим «рефуата нефеш, рефуата гуф». Полный пакет. Мы хотим полного исцеления здоровья. Мы не говорим, чтобы нога не так сильно болела, и я уже мог ходить, да? Это очень важно, потому что мы должны понимать, что Всевышний может не просто облегчить наше изгнание, Всевышний может привести полное избавление. И вот это жутко важно, потому что если мы не верим, что Всевышний это может, то мы как будто ну, даже не смотрим в эту сторону, понимаете? Мы как будто бы даже не верим, что так может быть. И одна из... Почему у нас был шаббат хазон, да? Почему у нас был шаббат мечты? Потому что эта мечта должна быть реальной, она должна быть для нас чем-то, о чем мы можем попросить. Пока мы о чем-то не можем попросить, мы даже не можем это визуализировать, мы даже не можем этого захотеть. И поэтому просто сегодня, когда вы уже там перестанете нас слушать и останетесь один на один с собой, подумайте, пожалуйста, я хочу реально избавления или я хочу просто более комфортного галута, чтобы, не знаю, да, там было больше денег, меньше войн и не было столько антисемитизма. Окей? Обратите, пожалуйста, на это внимание. Идем дальше. Многие из вас, еще одна глубокая мысль, надеюсь, что я вас не загружу, еще одна очень известная история из Хумаша, которую, на самом деле, я никогда не могла понять до конца, и с помощью Хофецхайма, мне кажется, я поняла ее, по крайней мере, глубже. Это известная история про то, как, помните, ангел говорит Саре про то, что у нее будет через год сын, и она смеется, и потом Всевышний приходит к Аврааму почему-то с... Тааной, с претензией, почему Сара смеялась. Хофецхайм говорит, что он с точки зрения закона лашон ара никогда не мог понять эту историю. Зачем Всевышний приходит к мужу, говорит лашон ара про жену? Какой-то кошмар вообще происходит. Разрушает, можно сказать, их шломбайт. А что Авраам с этим вообще может сделать? И так далее. И Хофецхайм в итоге, там очень долго у него интересный комментарий на эту тему, он говорит о том, что это на самом деле аналог евреев перед приходом Машиаха. Что когда придет Машиах, и нам про это скажут, совсем не все смогут открыться этому, совсем не все смогут поверить в это. Многие просто посмеются и скажут, да ладно, да не может быть, да вы о чем? Да зачем вы нас опять питаете надеждами, да, так как Сара это воспринимала. И поэтому нам с вами очень важно еще раз ежедневно просить об избавлении, верить в избавление, для того, чтобы когда нам с него скажут, у нас не было реакции смеха, шока, непонимания, неверия, еще каких-то странных реакций, которые мы не хотим допустить. И теперь чисто... перед этим давайте подумаем, где конкретно, если написано, что душу спрашивают о том, ждала ли она избавления, где про это написано, где написано в самой лично Торе, мы сейчас не говорим про Талмуд, еще что-то, где в самой письменной Торе написано заповедь, что я должна ждать избавления. Есть ли какие-то у вас мысли на эту тему? Давайте я у вас тоже что-то спрошу. Как вы думаете, где в Торе написано, что необходимо ждать избавления?
Шма пишет, шма.
Шма, ты говоришь шма, супер. А, еще какие-то идеи? Где в Торе у нас есть конкретная заповедь про то, что нужно ждать избавления? А, тот ответ, который я видела, не помню, честно говоря, даже у кого, не выписала себе, извините, говорит о том, что самое первое из 10 заповедей «Анохи Ашем Элокеха» – «Я Всевышний, который вывел тебя из земли египетской». Это заповедь не только про сам факт того, что Всевышний когда-то нас вывел, это заповедь про то, что из любого Египта Всевышний нас выведет, из любого изгнания Всевышний нас выведет. Поэтому каждый раз, когда вы говорите про исход из Египта, вспоминаете про исход из Египта, рассказываете про это детям, все что угодно, вы должны верить, полной верой в избавление. И сейчас еще раз, немножко калахи. Мне кажется, что очень важно немножко тоже включать какие-то, знаете, конкретные вещи, помимо интересных философских идей, когда в течение дня мы должны останавливаться, заземляться, как я люблю говорить, и лицапот лейшуа, да, ждать, верить. Верить и ждать немножко разные вещи. Вы знаете, что есть потрясающая книга Рав Моше Шапира «Верить и ждать». Верить — это верить. Я могу верить, что Машех придет, но я должна ждать. Лицапот, да, ципия. Я должна прям предвкушать. Я должна этого хотеть. Я не должна просто теоретически верить, что Машех придет. Мне кажется, есть очень много людей, которые верят, что Машех придет, но эмоционально их это никак не включает. Окей? А нас должно это эмоционально включать. Поэтому несколько рекомендаций, когда это можно делать в течение дня. Итак, первое – это в Амиде. Вы знаете, что есть очень замечательная браха, я уверена, что вы ее учили. «Эцемах Давид Авдеха Мерат Ацмех». Мы просим Всевышнего Росток Давида, раба твоего, скорее взрасти. В этот момент советую вам положить свою седую какую-то, не знаю, закладочку, пометочку, галочку себе поставьте. В этот момент закрываем глаза и хотим избавления, ждем избавления. Это точка, на которой надо остановиться. Да? Это один из, для мужчин это 3 раза в день, для женщин это кто как молится, да? Кто 2, кто 1, но неважно, мы все молимся Амиду каждый день. И вот в этот момент нужно остановиться и почувствовать, как я хочу избавления, как мне необходимо это избавление. И сейчас я попытаюсь еще немножко объяснить, как это сделать. Еще одна точка в течение нашей недели, когда нужно остановиться и подумать на то, как я жажду избавления, это шаббат. Я открою вам секрет, который почему-то я тоже узнала совершенно недавно, что оказывается, оба наши храма были разрушены в Моцей Шаббат. На исходе субботы и первый, второй храм был разрушен, и шаббат – это самое лучшее время, когда мы должны ждать прихода Машеха. Это еще одна точка, если вы помните, Лахадуди, там всего первых 2 абзаца про шаббат. Как только мы говорим «Мигдаш мелех ин мелуха», и дальше, до самого конца, до бой бешалом, это все про отстроенный Иерусалим. Потому что шаббат и ципия, и вот эта вот мечта по храму, это одно и то же. Мы обязаны в шаббат останавливаться. И в этом частичке будущего мира, который есть шаббат, вспоминать про то, что мы не хотим, чтобы тут только шаббат, мы хотим, чтобы это было все наше существование такое. И поэтому в шаббат мы тоже можете в Лахадуди, можете в каких-то других местах останавливаться и представлять, и ждать, и просить о приходе Машеха. Дорогие друзья, все, что я сейчас говорю, это для того, чтобы на 9 ава все не заканчивалось, понимаете? Потому что это очень грустно, если про эти вещи мы думаем, как евреи, только 9 ава, и только когда происходят какие-то страшные события у нас в жизни или в жизни нашего народа. Каждый день есть заповедь ждать избавления. Окей. Okay. Еще одна, я уже сказала, что любая заповедь, которая связана с воспоминанием об исходе из Египта, это талит, это тфилин, это мезуза, это шма, как сказала Мием, да? В эти все заповеди мы включаем зехер йециат Мицраим. Мы вспоминаем исход из Египта. Исход из Египта равно, еще раз, исход из всех наших изгнаний. Всевышний тот, кто нас избавляет из всех наших изгнаний. Поэтому, что бы из этих вещей вы не делали, вспоминая про исход из Египта, пожалуйста, одна мысль в голове. Всевышний нас выведет. Всевышний Гуэль Исраэль. Всевышний избавляет нас, и я с Божьей помощью удостоюсь жить при приходе Машиах. Окей? Okay? И последний момент, когда мы должны вспоминать про то, насколько моя душа хочет избавления, это написано супер актуально, дорогие друзья, когда изгнание Ишмаэля достигнет своего максимума, когда мы видим то, что происходит, когда мы читаем новости, можно их читать не только со стороны того, как уйти в депрессию, а тоже с того, что вот сейчас мы видим, как изгнание Ишмаэля распахнуло свой рот и достигает своего максимума, и это еще один способ Всевышнего напомнить нам, как мы хотим избавления, окей? Поэтому еще раз, 4 пункта. Амида, Шаббат, любая заповедь, связанная с исходом из Египта, и, конечно же, все время, когда мы ощущаем, насколько сейчас этот галут Ишмаэля, он везде, по всему миру, не только в Израиле, это время лецапот лишо, это время ждать избавления. Я остановлюсь на вопросе.
Карочка, скажи, пожалуйста, да. Помогает ли избавлению дздака?
Помогает избавлению от цдака, помогает избавлению от тфила, помогает избавлению от чува. Да, у нас все эти вещи, мы их знаем, но мне кажется, что перед тем, да, как мы говорим про вот эти конкретные вещи, нам нужно понять, что мы это вообще хотим. Окей? Okay? Девочки здесь спрашивают, где это вам идея? Эцемах Давид Авдеха Мерат
Прошу прощения, Сара, да. Почему я спрашиваю про цдаку? Потому что нас очень-очень сильно просили помочь одной разведенной женщине с 7 детьми. Это очень тяжелая ситуация. Вау. Вы представляете, что травма там, конечно, зашкаливает. Вау. Раз мы говорим сегодня о травме, давайте попробуем собрать этот фонд, ссылку на который вы видите у вас в чате, пожалуйста.
Отлично. Да, это безусловно, какая-то конкретная вещь, которая может реализовать те вещи, которые мы сказали с вами сегодня. Одна вещь, которую я боюсь забыть, окей, я думаю, что мы третью часть, может быть, не успеем, ничего страшного, я думаю, что лучше остановиться более глубоко на этих двух, и я правда рада, что были вопросы, поэтому, чтобы ни в коем случае никто не злился на вопросы, я думаю, что это вопросы были очень по теме, да, это не были просто вопросы непонятно на какую тему. Одна вещь, которая лично мне помогает хотеть этого избавления, потому что кто-то написал в чате очень красиво, что полное избавление обязывает, да, и действительно иногда мы, особенно в комфортное время, сейчас оно не такое комфортное, наверное, но особенно в комфортное время мы действительно, давайте честно, мы часто скорее просим Всевышнего облегчить изгнание, да, сделать так, чтобы было меньше антисемитизма, меньше болезней, меньше войн, меньше проблем с детьми, да, меньше проблем с шедухами, это нам очень понятно, здесь не нужно ничего объяснять, но еще раз, есть большая разница между облегчить изгнание и привести избавление. Это огромная разница. И мы сегодня, я всех вас вместе с собой, на самом деле, тяну туда. Я тяну вас к тому, чтобы мы все-таки просили про избавление, а не просто про уменьшение боли изгнания. Как я лично сама себе объясняю, да, почему нужно все-таки хотеть именно избавления. Если мы даже представим себе самый комфортный галут, да, представьте себе, что вообще никаких проблем, никаких войн, мир, заработок, хорошие условия, возможность учить Тору, все есть. Окей, хороший, комфортный галут, как еще было несколько лет назад там, во многих странах. Я хочу, чтобы вы вспомнили момент своей жизни, когда вы молились, или не молились, но вы четко понимали, что Всевышний с вами. У вас было 100-тысяч-процентное понимание, что Всевышний с вами в этот момент, и он делает для вас какое-то, например, чудо, или он слышит вашу молитву на 1000000%. Вспомните это эмоциональное ощущение, насколько вам было с этим хорошо, насколько в этот момент вам не нужно было ничего другого, только это понимание, что Всевышний стоит за вами, как такая стена, окей? Okay? И теперь вспомните свое состояние, оно тоже бывает в нашей жизни, когда мы четко ощущаем, что Мы одни, мы одни. Нас не слышат, нашу молитву не принимают, мы молимся как об стенку. Полное ощущение одиночества. Вот это галут, а вот это геула. При всех комфортах, что может быть. Как мы живем в изгнании, мы вылавливаем моменты, когда мы чувствуем связь с Богом. Мы их вылавливаем, согласитесь. Кто-то их вылавливает раз в день, кто-то их вылавливает раз в год, кто-то их вылавливает раз в 10 лет, да? Но мы все их вылавливаем. Мало, я не знаю, кто может сказать, что я постоянно 24 на 7 ощущаю присутствие Всевышнего в своей жизни, я никогда не чувствую себя одной. Но это геула, дорогие мои. Это избавление. И тогда понятно, мне лично понятно, чего я хочу. Я реально не хочу жить в мире, в котором нужно вылавливать секундочки близости с моим отцом. Я хочу постоянно близости. Я хочу постоянно ощущать, видеть, слышать, чувствовать близость к отцу. Я хочу, чтобы люди вокруг меня не думали вообще, есть он, нет его, верить, не верить, как верить, травмы. Я хочу, чтобы эта связь была настолько очевидной и понятной, чтобы не надо было ничего объяснять. Я хочу, чтобы можно было прийти в храм, и все становилось на свои места. Я хочу, чтобы по каким-то проблемам мы обращались к пророкам. Все, все, что я хочу. Да? И мне очень сейчас важно, чтобы мы все вместе этого захотели. Чтобы мы все поняли, что тут не вопрос в боли изгнания. А тут вопрос в том, что само изгнание, оно ограничено до нельзя. Это просто жизнь в тюремной камере, в которой мы пытаемся приспособиться. Можно приспособиться? Наверное, можно. Но у нас есть возможность захотеть выйти и выйти. Но чтобы выйти, надо захотеть выйти, да? Вот это мне показалось, мне это было очень близко, да? Мне тогда сразу понятно, чего я прошу, чего я хочу, зачем мне это надо. И, пожалуйста, не бойтесь потерять какую-то материальность. У нас в голове часто сидит, что как будто бы надо выбирать между духовностью и материальностью. Поэтому геула – это все про духовность, а вот галут – это про материальность. И как же я перестану радоваться материальным вещам и буду чисто в духовности? Дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, везде, где описано избавление, описано, что это будет материально очень благополучное время. У всех будет столько всего, что не нужно будет об этом так много заботиться, и так много об этом не должна будет болеть голова. Все, расслабьтесь. В иудаизме нет противостояния духовного и материального. Время Машеха – это время очень богатое материальным, но это не то время, когда с помощью материального мы пытаемся забыть, что нам нужно духовное. Это очень важно. Время прихода Машеха – это время, когда все материальное меня оставляет, потому что оно в порядке, и я могу себя, всю себя посвятить тому, что я считаю самым важным – близости к Всевышнему. Все. Окей. Мием, вопросы. У нас 3 минутки.
Сара, феноменально. Я не представляю, как ты умеешь вот это за меньше, чем за час уложить такой объем информации.
Спасибо. Я даже не уложила что, все, что хотела, ты же понимаешь, но я очень старалась. Есть какие-то вопросы по вот этой второй части?
За секундочку проверяем быстренько чат. Так. Во-первых, у нас здесь было, мы пропустили, кем это сказано про Ишмаэля. Спасибо.
Хофетхайм про это говорит. Хофетхайм про это
говорит. Еще раз просят повторить, где в Амиде сказано, какая из 19 просьб, то, что мы говорили про
избавление. У меня нет перед собой сидура. Мне кажется, что это сразу после Шма Кулейну. Да, найдите просто в переводе, кто читает в переводе, кто читает на иврите, это семя Давида вдехам и рад от смеха, тарум бешатеха, да, росток Давида взрасти, и это конкретная просьба про приход Машиаха, просто опять же мы очень часто не говорим ее с кованой, да, просто читаем, 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 нет, пожалуйста, если всегда лучше, да, обратить внимание на одну вещь, чем ни на какую вещь. Поэтому после сегодняшнего урока сделайте мне большое одолжение, сделайте себе одолжение, выделите это как-то в седуе, выделите для того, чтобы мочь в этот момент остановиться, например, закрыть глаза и представить себе. Просто представить себе, что даст вашей жизни геула.
Спрашивают, можно ли здесь маленькую молитву о легком избавлении?
Вы хотите ее прочитать? Я всегда читала какую-то конкретную молитву, которую, да, мне кто-то прислал, но еще раз, девочки, я закончу, раз одна минутка, да, я не успела блок про основные уроки изгнания, с Божьей помощью как-нибудь мы смеем его реализуем, но мне кажется, что мы сегодня, я подведу итоги, сделали что-то очень важное, на самом деле, я в это верю, я думаю, что все усилия не зря, я еще раз, главные мои темы были про то, что изгнание – это травма, и многие вещи, которые мы воспринимаем, они субъективны, потому что они продиктованы травмой. Всевышний нас любит, и мы должны к этому пониманию двигаться всю нашу жизнь на самом деле и уметь воспринимать его критику, в том числе как любовь. Да? Это определенная ступень, но мы к ней идем, и это уже выводит нас на уровень избавления, это первое. И второе, я очень надеюсь, что то, что я сказала, и то, что будет сказано другими лекторами сегодня, поможет нам всем захотеть геулы. Когда мы чего-то очень хотим, Всевышний это делает, но для этого нужно очень захотеть и убрать из своего желания все то, что блокирует наше желание, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот я очень надеюсь, что после разных примеров, которые сегодня будут звучать, мы все вместе, как народ, сможем по-настоящему не просто поверить, а ждать избавления. И ощущать, что сегодня у нас нет другого, нет на кого надеяться, да, и без избавления мы больше не можем. Все. Мы исчерпали все свои возможности приспособиться к этой тюрьме, о которой мы сегодня говорим. Это духовная тюрьма, тюрьма, в которой мы должны постоянно выискивать присутствие Творца. Мы хотим жить в том мире, в котором его присутствие так же очевидно, как наличие неба и земли. На этом я заканчиваю. Всем легкого поста, много вдохновения от уроков. И скоро с Божьей помощью будем праздновать нашу геулу все вместе. Спасибо, Мирьям, за возможность.